когда у меня появились такие рассказы, то я уже, казалось, мог бы начать выступать на эстраде. Но я предпочитал оттягивать и откладывать. А есть такой Павел Ильич Лавут, который занимается организацией литературных выступлений, начиная с 20-х годов, и прославлен Маяковским в одной строчке стихотворения. Павел Ильич Лавут. Так вот этот Павел Ильич Лавут предложил мне дебютировать в ком-аудитории Московского университета. Если разговор шел осенью, то я перекладывал на весну. С весны перекладывал на осень. Однажды, значит, осенью зашел разговор. Я сказал, я выступлю весной. Он спрашивает, когда? Да возьми да и брякни, 12 марта. Он говорит, а как назовем? Ну, так как это был несерьезный разговор, я сказал, назовем устные рассказы. Так и пошло. Высовываю я в марте голову в окно. Не кашляй и будь здоров. Афиша. Ираклий Андроников, устные рассказы. Я завопил дурным голосом, стал звонить, чтобы отменили. Оказывается, уже билеты проданы. Я решил, значит, ответить на эту афишу, а дальше не выступать. Пока я отвечал, они под эту афишу еще продали билет. Так я стал выступать. Если бы я знал, что это устные рассказы, слово попадет на афишу, это определение, я, вероятно, подольше бы подумал и, может быть, даже лучше бы придумал. Тут содержится нежелательная тавтология. Рассказ – это вообще устное. Рассказ исходит, так сказать, из рассказывания. Но ввиду того, что есть письменные рассказы в литературе, жанр билетристики, рассказ, то это не тот рассказ, который пишут в билетристике, а другой рассказ, который опять устный. Следовательно, какое-то такое витиеватое отрицание. Но по сути дела, это совершенно, мне кажется, правильно. Потому что между письменным рассказом и рассказом устным существует чрезвычайно существенная разница. Прежде чем эту разницу определить, мне хотелось бы вот о чем сказать. Существует авторское исполнение. Причем вот мы говорили как раз только что с Михаилом Ивановичем Жаровым и с Плятом говорили относительно того, что в театрах всегда существовала такая хорошая традиция никогда не принимать пьесу по чтению автора. Если автор хорошо читает пьесу, то он может такое прочитать, чего в ней вовсе даже и не написано. И знаменитые есть же, были знаменитые исполнители своих собственных произведений. Я, например, втайне глубоко убежден, что как Гоголь не был великолепно интерпретирован русским театром, но что лучшего исполнителя пьес Гоголя, чем сам Гоголь, мир не создавал. Между прочим, однажды произошел такой случай. Гоголь гостил у Аксаковых, был на обеде, его просили что-нибудь прочесть. А он отнекивался, говорил, что у него нет ничего законченного и обделанного. А наконец перешли пить кофе в гостиную. И вдруг Гоголь икнул. И опять икнул. И сказал, что это у меня словно отрыжка. Хозяева покраснели, полагая, что обед был нехорош. И Гоголь испортил себе желудок. А он снова икнул. И сказал... Все это грибки да ботвиньи. Ешь. Черт знает, чего не ешь. И в этот момент стал вытаскивать из заднего кармана рукопись пьесы «Тяжба». И Щепкин, который присутствовал при этом, налился весь слезами от восторга, а Константин Аксаков, сын хозяина, весь засветился в пасмурный день, словно в комнату вошло солнце. Без всякого порога, без всякого предупреждения произведение искусства родилось из разговора и из бытовой обстановки и пошло, как бы вытекая из этого, пошло великое искусство совершенно без швов. И надо сказать, что не только Гоголь, а какие были замечательные исполнители, скажем, Островский своих пьес или Писемский своих романов. Ведь о чтении Писемского пишут как о великом чуде, а когда читаешь его роман, чуда нет. Все дело, очевидно, было в интерпретации. Как замечательно читал Алексей Толстой, да тот же самый Горький великолепно читал. Он так великолепно читал, что я, например, думаю, что Булычев-Щукинский зависит от интерпретации Горьким самого образа Егора Булычева. Но можно назвать его самое, сколько угодно. А Диккенс, который читал отрывки из своих романов, и так замечательных, так читал, что люди либо хохотали до упаду, либо рыдали. Когда он читал во время своих гастролей читал сцены, где Стирфорд погибает во время шторма и машет своим беретиком, понимаете, с этой мачты, то слезы катились по щекам и по бороде Диккенса, а публика рыдала так громко, что делали паузы, чтобы она успела, понимаете, отсхлипывать и утереться, чтобы слушать дальше. Хотя это было чтение, это было исполнение написанного. Но существовала другая традиция. Существовала традиция рассказывания и показывания. И, например, фон Визин, которого мы знаем как великого автора «Бригадира и недоросля», так показывал своих современников, в том числе Цумарокова, что когда он ездил в Париж и показывал по-французски русских писателей, то публика, не знавшая не только этих писателей, не знавшая русской литературы, имевшая весьма малые представления о России, хохотала и надрывалась от восторга. Как же надо было показывать и рассказывать для того, чтобы вызвать такой эффект. А, например, сверстник и однокашник Пушкина Михаил Лукьянович Яковлев, который имел прозвище «Паяс». Он же изображал всех, начиная от министра народного просвещения Разумовского и кончая своими одноклассниками. Он показывал и Пушкина, и Дельвига, и Кюхельбекера, и доизображался до того, что однажды изобразил петербургское наводнение. Пушкин в это время был в Михайловском. Он спросил, как показывает в письме, как показывает Яковлев наводнение. Мы отвечали, что довольно похоже. А Горбунов Иван Федорович? Ведь рядом с театром Островского существовал театр в одном лице, или как бы сейчас сказали, театр одного актера, Горбунова, который изображал целые сцены, целые события, причем с помощью мимики, жеста, интонации он варьировал одно слово таким образом, что оно превращалось в целую сцену. Он записал свои рассказы, но мы не можем себе представить, как он их рассказывал. И книга некоего Шереметьева, почитателя Горбунова, от отзвуки рассказов Горбунова, рассказ о том, как рассказывал Горбунов, дает нам большее представление, чем записанные тексты Горбунова. Это было нечто невероятное. Это были толпы, в рассказе толпы людей, десятки, даже иногда сотни. А рассказчики же не повывелись и в наше время. Как, например, замечательно рассказывал Павленко Петр Андреевич. Он же в своих написанных вещах осуществился, так сказать, в весьма неполной мере. Он был прежде всего гиперболист, импровизатор. Когда он рассказывал, он не знал еще, что он скажет. И когда говорил, то приходил в тупик от того, что он сам сказал. Но это было так остро, так неожиданно, так увлекательно, что люди сидели с открытыми ртами. У него даже иногда не сходились концы с концами. Он, например, рассказывал, как одна старуха, страдающая паркинсоновой болезнью, рассказывала замечательные вещи. Время от времени у нее выскакивал язык, и секретарь ей вставлял язык обратно в рот. И вдруг, говорит, секретарь отлучился, а она, говорит, ручками делает так, прекрасно, ноги у нее не ходят, она в кресле сидит, рассказывает, дошла до самого увлекательного места, и вдруг у нее выскочил язык, а секретаря нет, и я взял салфеточку и вставил язык в рот. И тогда жена Тихонова Николая Семеновича говорит, боже мой, Петя, ну что ты такое рассказываешь? Ну почему же она сама не может вставить себе язык? У нее же руки действуют, у нее ноги не ходят. Она сказала, чего ты придираешься? Не вставляет, потому что не догадывается. Это был Златоуст. Это было нечто неслыханное. Как раз противоположное тому, что он писал. Потому что он всегда был на гиперболе, всегда на краю, всегда чувствовал аудиторию. А Тихонов Николай Семенович, он же часа 4-5 часов можно слушать его рассказы. Он рассказывает совершенно по-особому, ни на кого не похоже. Он сам путем вопросов и ответов самому себе двигается вперед. И вот мы пошли, куда мы пошли, что такое? Знаете, что такое, да. А что там направо? Да, что там может быть направо, а? Что такое? Если это написать, не будет того. Он пишет совсем в другой манере, рассказывает, опять же, совсем другой. Марк Твен положил начало профессиональному писательскому рассказыванию. И он, вероятно, так сказать, наиболее ярко выраженный писатель-рассказчик. У него есть замечательная история. Он сперва выходил с книгой. Один рассказ пользовался особенным успехом. И через некоторое время, благодаря частым исполнениям, ему не понадобилась эта книга. И он уже даже не стал выносить ее на эстраду. Так как годами продолжались его гастроли по Соединенным Штатам Америки, то в одном месте какой-то лихой парень застенографировал рассказ и дал ему авторизовать. Вдруг он вспомнил, что он не может этого сделать. Рассказ напечатан, и право принадлежит другому издателю. И он запретил. Но еще через некоторое время оказалось, что какой-то издатель, не спросив его, сам напечатал стенограмму рассказа. Марк Твен, испугавшись предстоящего скандала и процесса, кинулся сравнивать тексты того рассказа, который напечатан, и того, который был напечатан раньше, в надежде найти хоть небольшие отличия, но оказалось, что между ними нет ничего общего, кроме заглавия. Пока он рассказывал эту историю, его сносило, как лодку от берега, движением волны, и за несколько лет рассказ настолько переменился, что оказалась совершенно другая фактура и даже другой сюжет. И действительно, сам рассказчик может думать, что он, так сказать, рассказывает одно и то же, но утром и вечером это будут все-таки разные рассказы по тексту, потому что раз нету твердого заученного текста, а есть сочинение текста в ходе рассказа, то он всегда будет зависеть от той аудитории, которая сидит, и от того состояния, в котором рассказчик находится. Когда писатель пишет, он воображает себе читателя, и читатель некий средний, пропорциональный, так сказать, и несколько абстрактный. Но когда рассказчик рассказывает, он всегда рассказывает для конкретной аудитории, и эта аудитория является соавтором рассказчика, в то время, когда читатель не является соавтором пишущего писателя. И мне кажется, что это чрезвычайно существенно. Что кроме того, без мимики, без жеста, без интонации невозможен рассказ устный. Ибо в устном рассказе «как сказал» превращается в «что сказал». Слово «здравствуйте» можно сказать на 4 тысяч, на 5 тысяч, на 10 тысяч разных ладов. Причем только интонации. И будет видно, что сказали вам нахально, презрительно, подобострастно, ласково, влюбленно. Все только одно слово может значить совсем другое. Между тем, повествователю понадобится полстраницы для того, чтобы описать, как было сказано «здравствуйте», и все разваливается. Вот я хотел с вами посоветоваться и спросить, что получилось бы из рассказа, который я вам сейчас исполню, если бы его записать на бумагу и попробовать прочесть глазами. Называется этот рассказ «Венок на могилу Лермонтова». В 48-м году отмечали юбилей Белинского, и большая делегация писателей и ученых под руководством Александра Александровича Фадеева ездила в Пензу и в Пензенскую область. Нас возили туда целый вагон. Я ехал туда с тайной мыслью, что, празднуя Белинского, я сумею побывать одновременно у Лермонтова. В 17 километрах от города Белинского находятся бывшие лермонтовские тарханы, ныне село Лермонтово. Я, будучи хитроумным, так придумал, чтобы никому не говорить, а в то же время и попасть. Сел в машину, которая пошла первой, и когда поравнялись с селом Лермонтовым, остановил эту машину, вылез, стал останавливать остальных. Повылезли делегаты из машин, захлопали дверцы, значит, потирают руки, разминаются, интересуются, зачем остановка. Ну, значит, я стал объяснять, что мне бы хотелось пойти в село Лермонтово. Фадеев Александр Александрович подумал и не разрешил. Он сказал, да ты-то с Ираклитас не один такой особенный, что ты любишь Лермонтова. Все любят Лермонтова. И повернули все машины в село Лермонтова. А когда там побыли минут 40 и собрались уезжать, то я понял, что мое дело совсем табак. Приехал на 40 минут, ничего не видел. Один позор, лучше бы не заезжать. Я стал ходатайствовать, чтобы меня оставили до завтрашнего утра. Фадеев подумал. И разрешил. Сказал, знаешь, тебе это для дела нужно, но другим, так сказать, это не должно быть примером. Твои обязанности сегодня исчерпываются правом посидеть в президиуме торжественного собрания. Пренебрежем этим. А ты все-таки, так сказать, с кем-нибудь заговоришь, чтобы за тобой на завтра заехали, потому что может статься, что мы в юбилейном угаре, так сказать, забудем про тебя. И вспомним, когда нам бухгалтер скажет, что ты не сдал командировочный отчет. Я остался. Выезжая из села Лермонтова, они должны были заехать в часовню, где покоится прах Лермонтова, а потом отправляться дальше в город Чимбар, ныне Белинский. А я туда пришел через 3 часа. И когда мне сторож показал эту часовню и свел меня в склеп, я постоял возле гроба Лермонтова, он мне рассказывал бесконечно, прекрасно рассказывал, так, как будто бы он лично знал Лермонтова. Это был лучший рассказ из всех, какие я когда-либо о Лермонтове слышал. Вышли мы с ним обратно в часовню, он подвел меня к амбразуре окна, а там лежит книга записи. Он говорит: вот ваши писатели ехали. Тут каждый лист разделенный. Здесь указать город, место работы, должность, имя, отчество, фамилию, адрес, а здесь расписаться. А ваши здесь размахнулись, а тут не восполнили. А какие подписи, я даже не разбираю, какие. Вот вы мне помогите, это кто писал? Я говорю, это Фадеев. Что, молодая гвардия? Да, эти книги у нас очень увлекаются. Эшель Фадеев, да? А это кто? Я говорю, это Эренбург. Илья, тоже известно. А это кто? Я говорю, это Всеволод Аксенов. Это по радио что-либо читает? Тоже знаю. Что ж, выходит, ваши писатели здесь московские все побывали. Я, можно сказать, всех видел и никого не повидал. Неладно получается, неважно, нехорошо. Тем больше у меня, товарищ Фадеев, дело есть. Придется через вас передавать. А дело вот какое. Ходит сюда народ, оставляет знаки своего внимания к великому поэту. Вот от областного комитета партии знамя. Это из райком принесли. Это наш колхозники поставили, а это студенты из Пензы занесли. Пионеры вчера приходили с барабаном, возложили цветы к подножью. А писатели из Москвы прибыли. Хоть бы веточку. Да вы мне не объясняйте, я вам сам лучше скажу. Ехали мимо. Куда? В город Чимбар. К Белинскому. Все венки выписаны на Виссариона. Вот. Один, наверное, шустрый какой сыскался. Давай заедем. Вот заехали. И хорошо сделали. Дело не в венках, а что поравняли нашего Михаила Юрьевича, поравняли с Виссарионом Григорьевичем. Знаете, как Виссарион Григорьевич нашего Михаила Юрьевича выше всех ставил, если откровенно сказать. Он Пушкина меньше считал. Это уж он потом, впоследствии, выправлял ошибку. Писал, что Пушкин выше. Веночек дело, как говорится, наживное. А важно, прибыли. Постояли в молчании. Поскидали шапки. В книге расписались. Народ будет очень доволен. А теперь можно бы и восполнить, возложить веночек. Вот просьба будет к вам передать наказ товарищу Фадееву составить делегацию в составе 2 человека, чтобы один речь сказал, а другой стихи почитал, и возложат. Да куда 3-то? Хуже 3. Ассигнования у Фадеева на этот год не отпущены. Станете большой делегацию составлять, хуже не приедете. А когда возлагать веночек, я товарища Фадеева учить не стану, он без меня знает. Разве только можно намеком, что годовщина, дескать, бывает каждый год, и молчок. Вот так. Скажите, что вот сторож колхозный Исаев Андрей Ефимов, да не надо лучше, не надо меня, меня-то ни к чему сюда приплетать. Лучше скажите так, председатель колхоза поддерживает, председатель, да ну их тоже, не надо. Лучше, знаете, так сказать. Народу будет желательно. Передайте вот такой наказ от народа.
Я, когда возвращались из Пензы, в поезде, в вагоне, значит, и сообщил это поручение Фадееву. Фадеев остался крайне недоволен этим сообщением, покраснел, повертел головой в воротнике и сказал: ну, значит, мы дождались того, что нас поправляет народ. И нечего тебе, тасать, улыбаться и радоваться. Потому что ты виноват нисколько не меньше других. Ты-то уж во всяком случае знал, где находится это село Лермонтово, и что мы мимо него поедем. И мог в Москве, так сказать, подать совет запастись венком. Действительно, получилось, так сказать, бестактно. И придется, так сказать, это дело поправить. Поскольку мне не изменяет память, Лермонтова убили 15 июля по старому, 27 июля по новому стилю. А сейчас у нас июнь. И через 5 недель можно будет, так сказать, отправить делегацию для возложения венка. Подготовься, тебе, вероятно, придется ее возглавить. Так сказать, сообщи свои соображения для секретариата. Я, значит, стал готовить состав делегации. Поговорил с поэтами, поговорил с критиками. Вдруг ко мне подходит Арий Давыдович. Вы его не знаете. Это очень жалко. Это прелестный человек. Это старый педагог и человек с юридическим образованием, который уже лет 35 работает в Литфонде СССР в социально-бытовом отделе, подписывает писателей на газеты и на журналы, достает им путевки в санатории и дома отдыха, устраивает в больнице. И кроме того, у него есть еще одна важная функция – он нас хоронит. Делает он это просто необыкновенно. Вы знаете? С таким тактом, так, понимаете ли, внимательно, и так незаметно, и так сердечно, что уж кажется, какая радость после несчастья видеть человека, который, понимаете ли, занимался гробом и автобусом. А к нему как к родному бросаются все. Немножечко все над ним подсмеивают добродушно, а любят его все. Почему? Потому что он всех знает, понимаете, для него, для самого это потеря. И он вкладывает душу в это дело, душу вкладывает. И вот вдруг он ко мне подходит и говорит: Ираклий Васильевич, вы знаете, Александр Александрович ведь ко мне очень хорошо относится. Вы меня не включите в эту группу. Мне бы тоже хотелось съездить в Пензенскую область, возложить веночек на классика. А то что я все живых хороню? Я ему пообещал и пригласил его на заседание секретариата. И вот идет заседание. Фадеев говорит: переходим к следующему вопросу. О составе делегации для возложения венка на могилу Лермонтова. Докладчик товарищ Андроников. Так сказать, это для протокола. А теперь, так сказать, Ираклий, доложи только покороче. А главное, ты, так сказать, нас не агитируй. Кого ты предполагаешь, так сказать, везти в Пензенскую область? Я говорю: поэты предлагают Луконина. Да-да-да-да-да. Так это хорошо, давайте, так сказать, пошлем Луконина. А кого еще? Я говорю: они больше никого не назвали. Так ты меня прости, ты просто безрукий человек. Ты даже не понял, что тебе было поручено. Тебе надо выяснить, кто хочет поехать в Пензенскую область и кто может поехать. А мы бы, так сказать, решили, кого посылать. Ну что ж там принес, так сказать, кандидатуру одного Луконина? То что же нам делать? Так сказать, штамповать решение секции поэтов? Ну раз ничего не приготовил, тогда, так сказать, давайте утвердим Луконина и все. Так сказать. Я лично за то, чтобы его послать. Леня Леонов, ты как? Надо послать. Дело в том, что инициалы совпадают. МЛ, МЛ. Да ты даже не знаешь, Леня, насколько ты прав. Да-да-да-да-да. Ну, а кого еще? Да что ты, как они теряешься-то, сэр? Я говорю, критики предлагают Николая Леонидовича Степанова. Ну, это хорошо, то сэр. Степанов... профессор, доктор филологических наук, то есть, ему, между нами говоря, то есть, даже не придется перечитывать Лермонтова для того, чтобы сказать речь. Да-да-да-да-да-да. Это просто здорово. Да. А еще кого? Я говорю, я предлагаю еще Ария Давыдовича Ратницкого, который здесь сидит. Ираклий, я должен тебе сказать, что ты просто обезумел. Мы же хотели тебя выдвинуть в руководители. Ну, кто же с тобой всерьез будет разговаривать по этим делам, если членом этой комиссии будет осадить сам Арий Давыдович? Приветствую вас, Арий Давыдович, радуемся вашему участию в этой благородной работе и просим сообщить, что вы хотите возложить на могилу Лермонтова. Арий Давыдович весь зарделся, потрогал эспаньолочку и сказал: Александр Александрович, у меня уж заказан веночек, завтра можно выкупать. Такая большая пальмовая ветвь зеленая, и по зеленому полю будут пущены золотые желуди. Да-да-да-да-да, это хорошо. Но дело в том, Арий Давыдович, что желуди на пальме не растут. Али Давыдович несколько смутился, говорит, я не помню сейчас, что растет на пальме. Это переменить можно. Главное, чтобы было бы золото в сочетании с зеленым. Да нет, то сотно. На пальме растут финики. Фиников Лермонтову не надо. Да-да-да-да. Да я вообще не убежден, товарищи, что надо везти в черноземную, так сказать, область России какую-то экзотическую пальму с желудями. Почему, так сказать, пальму? Можешь сделать что-то такое попроще, так сказать, даже и поблагороднее, так сказать, да-да. Вот, так сказать, ведь, например, дубовый венок, он же связан тоже с поэзией Лермонта. Это же лермонтовский образ. Дубовый листок оторвался от ветки родимой, и в степь укатился жестокую бурей гонимый. Или темный дуб склонялся и шумел. То есть, можно же, скажем, дубовый венок сделать. И к нему, кстати, пойдут лучше золотые желуди. Ярий Давыдович сказал фразу, которую я считаю колоссальной и находящейся в области теории. Он сказал: простите меня, Александр Александрович, ведь это же особое дело. Эти венки, понимаете, могильные памятники, тут своя особая эстетика. Желуди к дубу не пойдут. Ну, посмеялись по поводу этого. Фадеев спрашивает: нет, а все-таки серьезно, из чего сделана эта ваша пальмовая ветвь? Леонов говорит: чего спрашивать? Известно из чего. Из трех пальм Лермонта. Нет, серьезно, то есть какого материала? Ари Давыдович совсем расстроился и говорит: Александр Александрович, я не люблю выдавать эти производственные секреты. Ведь дело в том, что если расскажешь, так у того впечатлений не будет. Ну, если хотите знать, это жесть, стриженная большими ножницами и залитая такой ядовитой зеленой краской. Ну, все понятно. Слушай, то если так сказать, это прямо так, это просто то, сказать, железо, залитое злостью и горечью Литфонда. Я все-таки думаю воздержаться. Мы же все-таки должны воспитывать эстетический вкус. Вдруг Ари Давыдович сказал: как же воздержаться? У меня ведь завтра уже готово будет, надо выкупать. Это просто очень нехорошо, потому что все-таки государственные деньги мы тоже не можем выбрасывать. Но надо было посоветоваться. Ну о чем же вы думали, Ари Давыдович? Можно же было путем опроса, время еще, так сказать, есть. И Ари Давыдович сказал: вы знаете, Александр Александрович, меня Академия наук тоже просила им веночек заказать. Я им не заказывал еще. Может быть, мы им передадим пальму желудя? Да это будет просто прекрасно! Мы же не можем, так сказать, обучать Академию, что им возлагать. Если им нравится, так сказать, пусть возлагают. Но у них для этого больше оснований, поскольку Академия занимается опытами гибридизации растений. Надо вам сказать, забегая вперед, что успех у Ария Давыдовича был феноменальный. Когда мы возлагали с Лукониным дубовый венок с желудями, на нас даже не посмотрел никто. А пальму с желудями, которую возлагали Степанов и Арий Давыдович, окружила толпа. Ахали, вздыхали, спрашивали, кто это так замечательно придумал. Щупали, фотографировали. Причем фотографировали не лейкой, а со штативом. И никак не попадало, понимаете ли, головы не попадали Ари Давыдовича и Степанова. Так что фотограф даже просил их задержаться, и они фотографировались в такой позе. В газете в районный снимок поместили. А мы совершенно прошли с Лукониным, как будто нас и не было. Не имели никакого успеха. Вообще, надо сказать, поездка была удивительная. Когда мы с этими венками в Быкове погрузились, понимаете, в грузовой самолет, нас закупорили, мы 2,5 часа на солнце просидели там, мы там чуть не умерли. Наконец полетели. Арий Давыдович потребовал, чтобы я, как глава делегации, сообщил бы в Пензу, что мы опаздываем. Сообщил с борта самолета, на борт была принята радиограмма, что комиссия от культотдела ждет. Прилетели, выходим. Я, значит, уже там имею знакомых, я уж там был, говорят: а, привет, товарищ Андроник, вот, вы знаете к нам дорогу. Я сказал: разрешите представить членов нашей делегации. Луконин Михаил Кузьмич, представитель нашей поэзии. Это профессор, доктор филологических наук Николай Леонидович Степанов, представитель Союза писателей и Академии наук одновременно. А это... И тут я понял, что не продумал важного вопроса, как представить Ария Давыдовича. Я брякнул: а это у нас в Москве главный консультант по меморативным делам Арий Давыдович Ратницкий. И тогда вот этот самый откультотдел говорит: И мы, пожалуй, все не сядем в победу. Тогда, может быть, так сделаем. Мы, товарища Ратницкого, в победу, а вас, как молодежь, в пикапчик. Его умчали, а мы легли в пикапчик, и тут Луконин и Степанов начали меня жевать. Говорят, да как же ты сумел так устроить, что вот мы лежа едем в пикапе. Я говорю, да что вам жалко, он старше нас, он старый человек. Мне лично. Да что ты лично? Что лично? В данном случае ты представляешь Союз писателей и глава делегации. И должен был ехать в машине. Надо было так суметь представить. Мы приехали в Пензу. Около гостиницы стоит Арий Давыдович, его фотографируют репортеры. И он дает интервью. Я к нему подошел и прошептал печально, что венки остались на аэродроме, и надо как-нибудь будет их добыть. Арий Давыдович безропотно отправился, сел в полуторах и поехал обратно на аэродром. Вообще с ним ездить — это такое удовольствие, вы не можете себе представить. Все сошлось, он сберегал даже трамвайные, даже автобусные билеты. Был как дядька морской, такой был с ним восторг. Я так мечтаю с ним куда-нибудь еще поехать. Я рассказывал эту историю в Доме литераторов, он сидел в четвертом ряду. После он зашел ко мне за кулисы и сказал, что, по его мнению, это мой лучший рассказ. Причем он сказал, что это он просит меня исполнять как можно чаще, не в его, Арий Давыдович, интересах, а в моих. На том основании, что, по его мнению, этот рассказ исполнен философской глубины. Мне показалось, что он надо мной смеется. Но на следующий день он принес ко мне редчайшую запись голоса Петрова-скитальца, поэта, уникальную запись, подарил мне ее и вообще всячески, так сказать, хорошо отзывается об этом рассказе и радуется, когда он повторяется. Но этот рассказ не понравился парикмахеру Союза писателей. Он был на этом вечере, как-то криво ухмыльнулся и ушел. Я на следующий день его спрашиваю, что вам не понравилось? Он сказал, я не знаю, чего вы так стараетесь для Ария Давыдовича. Он сказал, я вас стригу и брею 27 лет, а он вас еще не похоронил. Я думаю, что если этот рассказ записать на бумагу, то из него ничего не получится, и все-таки дело здесь все только в интонации.